и начать его осваивать в 5 минутах ходьбы вокруг вас. И вы с удивлением обнаружили, что вокруг того места, где вы поселились, а нужно круглосуточно там находиться, как бы вам тяжело не было, и вы начинаете изучать его. То есть вы начинаете видеть, сколько там киосков, сколько там бизнесов работает, сколько приезжих приезжает. Вообще вот это все движения, вы постепенно их познаете, и потом вы делаете вывод, чем вам там заниматься. И, конечно же, то, чем вы будете заниматься, должно быть приспособлено к этому месту. Конечно, у вас появятся в процессе совершенно другие знакомые, соседи, вы будете встречаться на улице, с кем-то заниматься бизнесом, и у вас этот круг общения будет ограничен вот этой территорией. Вот этот территориальный принцип, вот для меня, например, это вот там правительственный квартал я для себя выбрал. Кстати, очень хороший замах для любого молодого человека. Вот выбрал эту точку, туда приехал, вставился туда и общаешься с людьми, которые вокруг тебя. Я не знаю, может быть, не все выживут, может быть, кто-то вынужден будет пойти на этой территории даже работать дворником в ЖЭК. Но и это хорошая стартовая позиция, потому что постепенно вы освоите территорию, познакомитесь с другими людьми и, возможно, устроитесь на более престижную работу. Но это будет происходить все постепенно. Поэтому даже с нулем денег вы можете в любой месте хорошем прорасти. А в хорошем месте вы прорастете просто немножко быстрее. У нас телефонный звонок.
Алло.
Да.
Геннадий, добрый день.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос обобщенный. А вот и любой начатый бизнес, да, и какой период понимания правильности выбранного пути, да, что человек понимает, что он уже вот это правильный путь, и идет прибыль и все остальное. Вот если такое возможно, вот как-то конкретно в таком плане.
Спасибо. Да, есть такое понятие, как счетчик. Счетчик очень простой. Деньги идут или нет? То есть если денег не появляется, то, наверное, это неправильный бизнес. То есть отсчет всегда идет. То есть тут надо не количество оценивать даже, а оценивать рост. То есть должен быть постоянный рост. Вот я, Facebook мне вот помогает, социальные сети в этом очень хорошо разобраться. Мы не можем на сегодняшний день оценить там ценность собственную, да, но мы можем видеть счетчики, то есть очень четкие счетчики, которые стоят под каждой статьей, под каждым видео. И мы видим, какие видео нравятся, какие не нравятся, и мы реагируем только на счетчики. Если счетчик растет, значит это правильное направление. Если счетчик равен нулю, а нам этот клип там или какое-то дело, которым мы занимаемся, очень нравится, но это не значит, что оно правильно. Поэтому я всегда говорю, оценивайте с точки зрения денег. Есть поток денег к вам, то есть, значит, вы все правильно действуете. А если нет потока денег, просто не надо бросать то дело, которым вы занимаетесь. Значит, возможно, вы неправильно действуете или не в ту сторону копаете. То есть, всегда нужно смотреть на объективные физические вещи, которые происходят вокруг вас с точки зрения оценки своей деятельности. Потому что очень много бизнесменов встречается, вот даже тренеры этому учат. Самое главное – команда, да, там. У них уже предприятие стоит, ничего не продается, они начинают форумы проводить и вот это заклинание делать, ходить по кострам, там, записываться по углям, записываться на всякие тренинги, потому что главная команда. А у них товарная масса иссякла, и уже им надо всю команду эту распускать попросту. И чем быстрее эта компания сделает, тем лучше. Поэтому прибыльность компании – это одна из самых, и самое главное – рост и направление.
Вопрос от Савицкого Дмитрия. Вам приходится общаться, вести передачи с разными людьми, теоретиками, казнокрадами, лжецами. Как научиться общаться с неприятными людьми и стать более терпимым и дружелюбным? Сделайте передачу на тему «Мастер общения».
Ну, Библию читайте, там, возлюби ближнего своего. Надо, негодяя надо любить так же, как и хорошего человека. Мы все твари Божьи, поэтому я просто с любовью даже смотрю иногда на казнокрада, потому что он мучается. Я смотрю на складки, на лбу, там у него складки, потому что он постоянно двойной жизнью ведет. Здесь он честный отец дома и рассказывает какие-то правильные вещи детям, а на работу приходит, и он же там взятку берет, понимаете? Эти лица, они видны, мы их видим на экранах телевизоров, как люди мучаются от того, что вот, а почему им не посочувствовать? А почему им иногда не сказать и не поговорить по душам, что вот ты все равно казнократ, и ты же это знаешь. И вы знаете, мне многие говорят, да, мы этим занимаемся, а нам что нам делать? И ты знаешь, и я знаю, и все это знают, но мы не можем так вот говорить, как ты. И я вам могу сказать, что очень многие чиновники смотрят с завистью то, что вот мы делаем на радио. Они слушают, читают, они соглашаются, они подходят и поддерживают. Он говорит, ну система такая, что если мы не сменим систему, человек не может ее изменить. Если вас погрузить, мне когда-то понравилось очень сильное исследование, исследование было в концлагерях проведено, и там Франкл, по-моему, психолог, он наблюдал это изнутри, потому что он сидел. Он говорит, я сохраниться смог в этом концентрационном лагере, потому что я мысленно все время читал лекции своим студентам про вот это дело. И он действительно, когда вышел из этого концлагеря, чудом там не сожгли, вот, он читал лекции о том, как он сидел, и он на этом целое исследование построил. И вот он говорил, что люди теряют облик моральный, в концлагерях там нет профессоров, там нет интеллигенции, там есть физиологическое выживание. Поэтому если вы не прыгнете там в грязь, в мусор за куском хлеба и не вырвете его у кого-то другого из заключенных, а вы просто не выживете. И поэтому все это делали, все это вынуждены были делать. То есть сама среда превращала людей в скотов, и это концлагерь их превращал. И нельзя было винить людей в этом. Вот точно так, как в нашей стране, я разделил сейчас, вот весь бизнес фактически строится, это либо казнокрады, либо гусикрады. И при этом гусикрадам я отношу и себя в том числе, потому что мы приспособившиеся. Много предпринимателей просто приспособились к этой системе и терпят. Они покупают справки, разрешения, дозволы, платят какие-то мзду. То есть выкручиваются постоянно. Мы призываем их там. Но сейчас, правда, социальные сети и Facebook позволяют вести немножко другой бизнес. То есть он появляется такой более... Он умнее, чем государство. Государственный чиновник не в состоянии понять, как можно продавать в социальной сети, как можно строить, не обращая внимания на государственные договора, как можно многие вещи делать, уже взглянул по-другому, потому что мир изменился, он стал умнее, и он умнее государства. Сейчас человек становится умнее государства.
В режиме блиц вопросы, как работать с богатыми людьми, специалисты по настройке компьютеров?
Ну, во-первых, не считайте его дураком, потому что он может дурацкие вопросы задавать, а сам потом спрашивает у другого специалиста. А люди начинают просто врать и продавать задорого. Они просто теряют работу навсегда. У нас какой-то сигнал.
Перерыв на рекламу.
Перерыв на рекламу у нас.
Тридцать минут вы так.
Огонь.
Хорошо.
Перепрограммировался уже.
Уши уже вспотели.
Еще надоест это все.
Нет. Так, в 42-й минуте выход через 5 минут.
Хорошо.
А, ты уже научился параметры? Ну, то есть ты сказал только что точную цифру, ты сказал выход через 5 минут.
Ну, я ж вижу, я ж...
Вот смотри, сколько мы отработали.
Сережа и я из тех людей, которые после того, как Геннадий Викторович еще придет и кто-то впилит большую сумму денег, то мы ему говорим, что этот человек не прав.
Да.
Как у вас, Геннадий Викторович, 35 минут пошли?
Хорошо, вот оно легче сразу стало. Потому что у тебя есть люк.
Ну, сейчас у нас следующий блок, он короткий будет, и в режиме блиц просто нужно будет поотвечать.
7 минут следующий блиц. Блок. Сейчас будет блок 7 минут, потом еще одна реклама, и потом будет блок 6.
Я буду стараться пошире все-таки на вопросы отвечать.
Здесь вопросы, но они простые достаточно.
Здесь сделать из простого вопроса сложные.
Там, да, ну так мы зато на большее количество вопросов ответим. Серега, наушники говорят, вовремя не подставляешь.
Кофе?
Мало кофе? Надо раньше ложиться спать.
А ты как американец, с чашкой должен приходить закрытый.
Да, они вот с открытой, чуть не залил всю аппаратуру.
А тут что, закрытую не продают?
Надо как американец ехать через Макдональдс. Ну такой, я не знаю, американцы...
Ну, Паша хорошая чашка.
Ну, термокружка.
У нас по дороге же есть какие-то...
Ты дома сразу делаешь, себе завариваешь и в термокружке едешь.
Американцы на этих бумажных стаканчиках просто помешают.
Ну так они...
Ходят все. Идет такой, дорогая чашка.
Ну, здесь интересно.
У нас бы Starbucks не поднялся так. Starbucks это их.
Сергей со Львова написал, мы не твари божьи, а дети божьи. Это ваша цитата. Вечно слышу от атеиста Балашова новинки. Это же хорошо, не тварь, а дети.
Почему не тварь?
Ну, это вы сказали, дети.
Ну, я сказал тварь.
Вы сказали дети.
Дети сказали? Да. А он сказал тварь?
Короче, суть в чем? Суть в том, что вы сказали дети Божьи, и это
я
как...
Я сказал дети, это хорошо. Я хотел только что оправдать, почему я сказал тварь.
Ну,
вы... А он говорит тварь Божьи, да?
Ну, вообще все так
говорят. Ну, это их проблема. я считаю, надо идти.
Геннадий Викторович, а что вы не можете оправдать? Можете ли
сказать? Это же все демагогия. Понимать, что есть некая канва, а ты ее просто оправдываешь любыми словами. А ингредиенты же не бесконечны, мы с тобой обсуждали. Вселенная состоит там раньше.
Раньше 92, сейчас 117.
Сейчас 117 этих атомов. Все. Вся вселенная.
Тут и еще вопрос. Геннадий Викторович, есть вопрос про дом. Мы тут все сгораем от любопытства. Вот это точно такое. Судя с фотографий, там плита метровой плиты. Ну да, тут длинная. А вот это интересно, наверное.
Да, задашь, это технический.
А политический, про таможенный союз, что вы думаете?
Ну, можно сказать про там, я не хочу.
Ну, я тоже, ну, зато это...
Не, можно, сейчас. Это потому, что тут вот это же с движением миллиарда. То есть нам в какую часть миллиарда?
В левую или в правую?
Да, про таможенный союз. Ну, мы договорились, мы о политике. Но это не политический вопрос.
Это экономический.
Это жизненный вопрос.
Куда вот нет? Ну, а как? Ну, действительно, я тоже, знаешь, там стараюсь сам отфильтровывать, но в любом случае, ну действительно, а если мы вступим в таможенный союз, нам лучше будет или хуже с точки зрения денег?
Конечно, тоже печально будет.
А если переедем
в Москву, будем, будет лучше.
А если будем работать в Верховном Совете Украины, правда же будет лучше, даже по ватерам? Будет же лучше с экономической точки. Ну это ж политика Верховный Совет. Серега, а вот это мерцание, это из-за ламп, да?
Ну что, качество хорошее.
На телеке, которое... Кстати, да, когда вот эта камера вчера стояла, я смотрел видео, такое ощущение, что не хватает FPS. Из-за ламп они 50 Гц, у тебя 60, да, получается?
Я не знаю. Сколько там Гц?
Ну, но... ты в каком режиме снимал?
А он снимал 60 кадров в секунду, наверное.
Если Full HD, то там либо 30, либо 60.
Я снимал 24.
А чем ты Full HD снимаешь?
Ну, это 50. Нет,
нам надо такое качество?
Конечно.
Просто синхронизация.
Ну, да. Ну, ты же можешь спокойно снимать.
Ты, кстати, можешь здесь 50 Гц поставить?
А здесь и стоит 50 Гц.
И стоит 50 Гц? Да. Здесь не 50 Гц.
Забьемся?
В телеке?
А что на
меня? В телеке должно сложить даже.
А что на меня мигает тогда? Если бы там было 50, он бы не мигал.
Тридцать секунд.
Значит, не сейчас я буду разбираться, как выставить 50
Гц. Поставь 50 Гц.
А он не транслирует.
Через HDMI?
Нет.
Так,
нет.
Как, вы не видите его как скопление на лицо?
Неправильно. С Геннадием Балашовым.
И мы опять в эфире. Но вот многие говорят, что вы там советуете переезжать куда-то за границу. Но на самом деле я Киев оцениваю очень высоко. И здесь настолько мощный теневой рынок, здесь настолько из рук в руки передаются деньги и товары. Здесь такое большое количество государственных учреждений, соответственно, людей с деньгами, что, конечно же, Киев очень предпочтителен. И я так думаю, что вот мы сейчас столкнемся с явлением, что именно города, мегаполисы, Москва, Киев, Токио, Нью-Йорк, они становятся флагманами бунтарского духа против засилия государства в экономике. Именно эти города показывают динамику того, что люди, общаясь с очень плотными группами, вырабатывают огромные деньги и находят, как обходить государство. И вот в этом плане Киев, конечно, очень хорош, потому что здесь практически ведется очень много бизнесов вне государства. Я не говорю там, который связан с государственными органами, но здесь очень много строится, здесь очень много открывается. И даже когда меня там шахтеры спрашивают, там ребята, они говорят, что я вот шахтером, шахта закрылась, что мне делать, я живу там в Енакии, вот тут помираю. А я говорю, ну просто берите семью в охапку, все, бросайте и приезжайте в Киев, вы здесь устроитесь дворником, и вы будете более счастливым себя чувствовать в ЖЭКе каком-то, и у вас появится хоть какая-то надежда. А самое главное, что у ваших детей надежда появится на будущее очень хорошее. И постепенно вы обретете и круг друзей, и людей, и вы будете сильно отличаться от своих друзей, вот этих, которые там останутся. И вы это увидите буквально через год, встретившись с ними, потому что вам будет не о чем говорить. Вот я к вопросу о том, вы поддержите отношения с бедными родственники. Я поддерживаю, но мне не о чем с ними говорить, а им со мной не о чем говорить. Им интересно, чем я занимаюсь, и помочь я им могу, конечно, если они попадут в трудную минуту. Но я стараюсь этого не делать, потому что мы иногда этим можем только напортачить. В жизни я очень много допускал таких ошибок, когда давал деньги, а они просто пропадали, и людям становилось еще хуже от обиды того, что им помогли, они все равно там остались. Ну и у нас телефонный звонок.
Добрый день.
Да.
Геннадий Игоревич, скажите, пожалуйста, а когда вы приехали в Киев, было ли такое время, когда вы хотели вернуться обратно в зону комфорта? Если да, то как вы преодолевали эту трудность?
И было очень трудно первый год, но я никогда не хотел вернуться в Днепропетровск, в зону комфорта. Хотя у меня там и квартира была, здесь жили на съемной, пришлось там очень много продать, и дешевле, чем, и потерять много бизнеса. Но когда я принял решение, вопрос в том, вы приняли решение или нет. Если вы приняли стратегическое решение на десятилетие быть в этом месте и выбрали для себя точку, для вас точки возврата нет. Наполеон когда-то за своей армией итальянской, разоренной, раздетой, разутой, просто сжег все мосты. Им некуда было отступать. В результате они побежали вперед и захватили всю Италию. А то же самое, вы сжигаете за собой мосты, чтобы у вас не было возможности вернуться. Потому что если вы оставите хоть какую-то возможность вернуться на старую территорию, там, квартирку обшарпанную, там, родительский дом, и будете эту иллюзию себя тешить, что вы в любой момент можете вернуться, вы туда и вернетесь. И это будет самое большое поражение в вашей жизни, потому что получается, что вы полезли на гору и не достигли ничего. И когда вы скатываетесь, не достигнув вот этого результата, тогда и начинается самая большая деградация, вы подводите итог своей жизни, что вот вы четко понимаете, что вы вот в этом дворике и умрете, в общем-то. И вам придется волочить это жаркое существо. Поэтому если вы решили на поступок переезда в богатый город, вы просто определяете точку, переезжайте и сжигайте за свои мосты. Потому что трудности будут, и первый год очень большие трудности с адаптацией, с психологией, с общением с другими людьми. Вообще иногда от одиночества люди страдают, потому что они смотрят, вокруг вас город огромный, а вам не с кем разговаривать. Но постепенно вы все равно найдете свою норку, свою эту дорожку, по которой будете бегать.
Да? Вопрос с Фейсбука, Оксана Держирука. Доброе утро, Геннадий. Хочу задать вопрос, сколько миллиардов потеряет Украина, если сейчас правящая команда подыграет России и вступит в таможенный союз. Ведь, как мы знаем, это билет в прошлое, насколько это нас отбросит лет.
Янукович никогда не вступит с Россией. Я еще делал это предсказание, когда его только избрали. Есть целый блог по этому поводу записан. Психология Януковича заключается в том, что он хочет дружить только с сильными самцами. Условно говоря, скажу. Сильные самцы мировые – это Соединенные Штаты Америки и Европа. И, конечно же, когда он стал президентом, он начал смотреть только в Европу и больше никуда. Потому что этот человек всегда нацелен на более сильную социальную группу. И мы можем сказать, что в международном плане более сильная социальная группа, а здесь мы тоже обращаем внимание на цифры, потому что если мы сравниваем ВВП США и ВВП России, это просто несравнимые вещи. Мы сравниваем армии, несравнимые вещи. Мы понимаем, что Путин с его Россией, это в принципе средневековая такая устаревшая страна образца Советского Союза с очень мощным центром в Москве, куда выкачиваются все деньги, и там порождаются олигархи, которые тоже вывозят деньги за рубежи своей родины, и прячет их и в Дубае, дворцы строят, и в Монако скупают все подряд. И фактически Путин организовал такую группировку, которая выкачивает из родной страны деньги. Это не очень хорошо. То же самое делают наши, но в меньшем масштабе, потому что газа нет такого в доступе свободным. Поэтому у нас больше демократии, и поэтому мы нацелены больше на Европу. Мы никогда не вступим, и не переживайте, в таможенный союз. Это невозможно. И мы, конечно же, вольемся в европейское сообщество. Это даст возможность гражданам Украины прежде всего ездить по паспортам, свободно въезжать в Евросоюз, иметь там работу со временем. То есть, но это приведет, конечно же, по моим оценкам, это приведет к сокращению населения в Украине. И еще и больше концентрации денег в Германии. Потому что единственное, что может заставить остаться на территории Украины, это более выгодные условия проживания и бизнеса, чем в Европе. А это единственный путь. Это только вот убрать налоги и дать возможность людям разбогатеть. Тогда сюда хлынут и деньги, и люди.
Спрашивает Александр Потанин. Геннадий Викторович, есть вопрос про дом. Мы тут все сгораем от любопытства. Судя из фотографий, там плита метровой высоты. Аргументируй, пожалуйста, чем это обусловлено. Ведь наверняка какая-то причина есть. Просто обычно делают плюс-минус 200 мм, а здесь, грубо говоря, метр, прям как в бункере каком-то. В хорошем смысле слова, ведь это огромнейший расход денег, расход материалов. Чем обусловлена такая плита?
Я думаю, что для всех радиослушателей я поясню, что такое дом. Я строю просто дом в Царском селе на дорогой земле и выставил его в продажу по метрам и распродаю. И такая новая фишка — продавать по метрам дом. Более того, с сентября мы будем его продавать по сантиметрам. И по мере строительства он поднимается и дорожает. Вот он каждый месяц дорожает, и я это показываю на Ютубе, там можете посмотреть всю хронику дома, потому что мы буквально до сноса начали все снимать. И, конечно же, мы иногда показываем ракурсы, которые мы считаем выигрышные с точки зрения людей. На самом деле плита там не метр, а, по-моему, 50 сантиметров, а то, что вы видите, метровой толщины, это заходит на сваи, поэтому там все нормально стоит, но мы хотим, чтобы был дом крепким, потому что этажность будет повышенная.
На Суперрадио. Психология денег с Геннадием Балашовым.
Что ты переживаешь?
Ми прокинулися вранці, а ґрунт ще не запустився. Кажуть, слухайте сюди, я точно знаю, що.
А за уру махаю головою, що мов минута подходить, більше не знаю
вопрос. Драйво. Да, я смотрю.
Рок-н-рольник. Щобудня о 10:25.
Пробки.
Розбуди свій мозок.
Реклама.
А?
Реклама. Еще реклама, да.
Да, она небольшая.
Еще 2 минуты.
И у нас последний блок.
Да? Последний выход на 5 минут.
Сейчас тут блиц вопрос вам зададим.
Да. Еще по дому сказать, что это будет тренироваться.
И готовься, после выхода сразу на твое место влетит новостник. У нас не будет паузы. Так что надо будет быстро прыгнуть и быстро убежать.
Быстро встать просто, а он новости читает. А тебе придется потом. Тоже есть хорошие вопросы. Надо будет быстро задать и быстро ответить.
Может, нам там потом еще отвечать письменно?
А зачем? Это на следующий день, на следующий раз.
Ну, тебе еще набросают. Надо будет приезжать, и Полина будет просто ответить.
Дело в том, что...
Чтобы они не висят, они просто висят. В этом не отвечают.
Почему? Они же не отвечают, они отвечаются в эфире.
Да, печать, когда человек другой заходит, он же не видит, не
слышит. А мы даем ссылку. А мы в конце же каждого этого треда мы даем ссылку, потом в 8 вечера Сережа выкладывает YouTube, и мы все это оставляем.
В общем, раньше мы искали, что снимать, теперь мы думаем, как бы нам остановиться и не снимать.
Уже меньше мигает.
А ты что-то настроил?
Что-то да.
Да, не мигает вообще.
Супер.
А сколько было?
60. Да. Каюсь. Каюсь. 60 было. А я сделал 50.
Наушников принимаю. Ну, надо, кстати, даже чуть-чуть подсветочку поднять.
Поднять?
Слегка.
5 секунд.
5 секунд, это еще поднимать не буду.
Суперрадио. Психология денег с Геннадием Балашовым.
Суперрадио 233-61-79, код Киева 044. К нам присоединились слушатели других городов. И я надеюсь, что постепенно мы с вами познакомимся здесь, там, с биографией и со всем. То есть некие подтверждающие мотивы будут звучать здесь постоянно, потому что люди должны знать, с кем они общаются. И я просто хочу сказать, что этот дом, который мы строим, я его задумал еще и как тренинговый центр, потому что там будут проходить тренинги. Там я показываю, что мы можем коллективно строить необыкновенные вещи. В общем-то, мы устраиваем уже, во всяком случае, пытаемся это делать в течение 2 лет, некое бизнес-реалити-шоу. Потому что я когда-то задался вопросом, почему бизнес никто не может рассказать, ни большие бизнесмены, ни малые. Потому что кто как зарабатывает деньги, это все равно, что вот кто как ходит в туалет, это все прячут. Вот. И, соответственно, деньги, когда-то в Риме, кстати, и денежные обмены происходили, и сделки заключались как раз в туалете. Это связано с очень большими комплексами. Это еще заметил Фрейд, что когда вам снятся испражнения, то это к деньгам. Мы знаем такие поговорки, когда на вашу машину капнула там птица, это тоже к деньгам. То есть это все вещи около ходят. И поэтому бизнес очень скрывает то, как он зарабатывает деньги. Но вот я решил устроить из этого показательное шоу, потому что никто так открыто не рассказывает о том, как он строит, как он собирает деньги, как он вообще продает, и это все выкладывает в открытый доступ в интернете. Или, а для людей это показатель того, что в нашей стране можно работать открыто, можно работать честно, можно все показывать, но, еще раз повторяю, надо быть умнее государства. И, конечно, находить лазейки в законодательстве. У нас есть телефонный звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Геннадий. У меня вопрос такого характера. Если я хочу построить бизнес, не привязан к Украине, не привязан к нашей стране, то есть он полностью, так сказать, за пределами Украины, стоит ли мне открывать...
Что открывать, я не понял.
Тогда мы зададим вопрос из Фейсбука сразу же по теме дома. Как правильно выбирать подрядчиков для строительства дома? Какие критерии выбора и как вы выбирали своих подрядчиков? Вопрос от Савицкого Дмитрия.
А совершенно случайно. То есть всегда выбираю строителей совершенно случайно, потому что строители приходят, уходят, они всегда жульничают и попадают, потому что есть несколько сложных профессий. Это адвокаты, строители, это даже образ жизни, образ мыслей. Вот, поэтому вот к строителям я так отношусь. Но в данной ситуации дом строит мне зять, которому я доверяю с точки зрения родственных отношений, потому что если он что-то и утянет, он утянет к моей дочери и к моим внукам. Поэтому я успокоился в этом плане. Так решил проблему. Да.
Геннадий Викторович, добрый день еще раз.
Да.
Скажите, пожалуйста, а на территории дома, которую вы строите, не хотели бы вы сделать там же медицинский центр по обслуживанию людей, которые находились бы рядом, и организовать хорошую медицинскую помощь?
Понимаете, вы можете этим сами заняться. У нас будут где-то с октября проводиться еженедельные там встречи. Там же будет открыт, надеюсь, небольшой бизнес-центр, в котором вы сами можете это организовать. Я этим заниматься не буду. Но я, если он у вас будет идти, вы будете платить аренду. А если вы будете это организовывать, мне ваша доля не нужна, я буду брать всегда аренду. Поэтому из этой точки зрения, ну а подсказывать во время тренингов, как это проводится, и если это будет продаваться, пожалуйста, вы занимайтесь. По сути, тренинговые центры создаются для того, чтобы люди сами организовывались в группы, потому что в нашей стране вообще граждане Украины не способны организовываться в коллективы. И, пожалуй, вот одно еврейское сообщество, благодаря, может быть, синагоге, древним устоям, они могут создавать группы между собой. То есть я знаю компании еврейские, которые работают очень подолгу, там 4-5 человек, и они как-то умудряются не распасться при первом же дележе денег. То есть они по 20 лет работают. И прекрасно делили, что $100 когда-то, что сейчас они миллиарды делят. То есть вот они это способны делать. Граждане Украины обычные, мы как-то какой-то славянский, говорят, менталитет, хотя я думаю, что это от порочной бедности вековой так случилось, что мы не способны доверять друг другу и не можем организоваться в группы. Вот учиться организовываться в группы, и тем более, что у нас будет еще время поговорить об этих группах, как они организовываются и как они складываются, и насколько они эффективны, потому что сама небольшая группа в 4 человека, это уже маленькая иерархия, которая более жизнеспособна, чем 1-2 человека. Да. У нас заканчивается, поэтому я должен сказать вам до свидания. Зарабатывайте, а мы завтра опять в эфире будем говорить о деньгах и уже по книге дальше двигаться.
Отличненько.
У нас же минута еще была, нет?
Где? Серега, это джингл.
Это вылет.
А, это вылет.
Да, вылет. Последний элемент никогда не смотри. Вот видишь, смотри.
Не, я нашел, я вот понял. Я не на тот счетчик посмотрел.
А вот это называется психология денег аут.
Первые деньги. Я не на тот счетчик.
А ты на счетчик общего блока.
Да, я понял. Серега, давай. Я встаю, не переживай.
Убегай.
Топ бродкаст.
Глава 10. Касты Украины. Постепенно начала вырисовываться картина мира Балашова, где каждому человеческому существу, как в хитроумном лабиринте жестоких экспериментаторов, отведено его собственное место. И место это определяется единственной вещью – деньгами. Интересно, Геннадий Викторович, как вы людей на богатых и бедных делите? Может, у вас еще какие-то критерии для оценки есть? Вопрос был риторический и сугубо ироничный, но Балашов тут же ответил.
Ты угадала, Полина. В моей структуре общества ты золотая рыбка.
Спасибо, хорошо хоть название не обидное. Это потому, что я желания исполняю?
Это потому, что ты живешь как будто в аквариуме и надеешься на кого-то, кто обеспечит твое благополучие.
Я так и знала, что ничего приятного от вас не услышу.
Ну что ж, давай поговорим об украинских кастах. Это будет полезно и тебе, и читателям этой книги. Что я подразумеваю под кастами? Это то, что плотно держит каждого человека в его социально-финансовой нише. Все знают, чтобы выйти из нее, нужны неимоверные, невероятные усилия. Но первое необходимое условие – это осознание того, в какой нише ты находишься. Но для начала хочу оговориться, что я не претендую на научность и истину в последней инстанции. Это мой личный взгляд на структуру общества, сложившуюся в период перераспределения государственной собственности в Украине, сумасшедшего обогащения, появления новейших технологий на фоне коррупции, контрабанды, смены политических ориентиров, зарождения государственного капитализма и безумных взлетов и падений целых иерархий. Итак, горбатые – это масса людей, которые ходят по улицам именно в таком положении, согнувшись, опустив голову, груженные сумками или портфелями, папками или инструментами. Как несчастные вопросительные знаки, они стоят во всевозможных очередях, безропотно ожидая вердикта начальства или судьбы. Длинная очередь – это их жизнь. Складывается впечатление, что они горбатятся всегда и везде. Горбатятся на заводах, в шахтах, на земле или в офисах за гроши или бесплатно. Горбатятся, став предпринимателями, горбатятся в чиновничьих креслах, с прокурорскими и милицейскими погонами. Они умудряются горбатиться, даже имея немалые деньги. Девиз таких людей – главное – много работать, делать все правильно, контролировать процесс, выполнять предписания, и общество обязательно тебя вознаградит. Наблюдая за деятельностью таких людей, где бы вы их ни встретили, а их большинство, и они повсюду, понимаешь, что здесь есть какой-то общий изъян. И он заключается в том, что эти люди живут по предписанию других людей. Все время для кого-то, для своих детей, для предприятия, для офиса, в котором работают, для завода, для колхоза, для политического деятеля, для государства. У них нет личной жизни и заинтересованности. Они полностью зависимы от тех, на кого горбатятся. Они мало хотят и мало получают. Все, кто может, на них ездят. Они все время терпят и приговаривают себе. Потерпи еще немного. Они безинициативны, как рабы, выполняющие волю хозяева. Даже являясь депутатами или высокопоставленными чиновниками, горбатые абсолютно не видят перспективы собственной инициативы. И в Украине таких людей большинство. Повторю, что их можно встретить и среди обычных людей, и среди чиновников самого высокого ранга, предпринимателей, и среди налоговиков. Отличительная черта горбатых – согнутые, опущенные плечи. В руках папка чиновника, сумка домохозяйки – нассессор бизнесмена или кипа бумаг офис-менеджера. Все это – предметы защиты от внешнего мира, которые нужно держать при себе. Они перетаскивают на стройках самые большие тяжести, а в государственных конторах смиренно стоят в очереди или сидят в душных кабинетах. Рыбки в банке – кажущийся счастливый класс, оказавшийся в нужном месте, в нужной конторе, в нужное время, в правильном аквариуме. Эти гордятся местом, в котором работают. Верят в звезду своего начальника и вообще говорят столь уверенно о том, где работают, где живут, куда едут, что кажется, что это и есть тот самый средний класс финансово уверенных в себе людей. Их внешний вид очень напоминает тропических рыбок. Они такие же разнообразные, очень любят наряжаться на работу, в какой-то степени являясь бестолковыми украшениями своих заведений. А рыбки в банке есть везде. Это и офисные сотрудники, горячо верящие в процветание своей фирмы, понятия не имеющие, чем она занимается. Это и чиновники, уверенные в своем учреждении, думая, что оно будет вечным. Это и обслуживающий персонал олигархов. Это и золотая молодежь, верящая в своих родителей и начальников. В общем, рыбки в банке – это глубоко верующие люди. Но не в Бога, а в своего шефа, фирму, государство. Между двумя такими очаровательными рыбками как-то завязался философский разговор. Только что поевшая и выпившая кофе рыбка просила другую. «А скажи, Бог есть?» Вторая, подкрашивая губки, задумавшись, ответила. «Нет, Бога нет». Милая рыбка, посмотрев на нее своими выпученными, накрашенными глазами, шепотом с придыханием спросила. «А кто же нам корм дает?» Рыбки в банке – это довольно-таки крупная категория граждан, которые верят, что корм в банке будет всегда. Но часто их счастью приходит конец. Банка может разбиться, предприятие закрыться, и даже государство может пострадать от кризиса или революции. И в этой ситуации класс рыбок оказывается один на один с жестоким миром. Веря в счастливую звезду своего высшего божества, начальника или фирмы, они могут поотращивать слишком длинные хвосты или пораскармливать туловища, а их мозг оказывается недоразвит из-за привычки жить в замкнутой системе своего микромира, где регулярно поступает корм сверху, будь то зарплата или доход. Ну и авантюристы. Лица неопределенной специальности, неопределенного рода занятий, верящие исключительно в себя, самонадеянные, обнаглевшие и предприимчивые. Так часто попадают в неприятности, разоряются и неожиданно богатеют, что приводят в ужас и горбатых, и рыбок в банке. Авантюристы то создают, то разрушают свои предприятия. Они таскают взятки и часто являются кормом для рыбок и аллигаторов. Они не верят ни государству, ни своему начальству, ни в судьбу, ни в Бога, ни в черта, ни в честность, ни в правильность. Авантюристы вообще не верят. Вместо веры у них желание. «Хочу и делаю» – обычный лозунг авантюриста. Знаменитый персонаж Ильфа и Петрова Остап Бендер – яркий пример этой касты. «Хочу миллион на тарелочке с голубой каемочкой». Благодатное время для авантюристов в Украине настало в 1987 году, когда была разрешена предпринимательская деятельность. До этого их сажали и расстреливали, а назывались они цеховиками и спекулянтами. Узкий слой предпринимателей, способных придумать и реализовать какой-нибудь проект, превратившись в авантюристов. Потому что само занятие предпринимательской деятельностью в Украине стало авантюрой. Таможня, налоговая, прокуратура, милиция, состоящая из многочисленных рыбок и горбатых, превращают жизнь предпринимателей в авантюру. Чудо возврата НДС, согласование какой-либо бумажки на строительство своего магазина, парикмахерской или мастерской – у всего этого непредсказуемое будущее, но авантюристы не обращают на это внимания. Постоянный ежедневный стресс – это их жизнь. Авантюристы могут в одночасье закрыть и открыть предприятие. «Хочу и делаю» толкает их на поступки, которые не укладываются в понимание рыбок и горбатых. Авантюристы – это преступники Украины, перетаскивающие на свой страх и риск деньги и товары между рыбками, горбатыми и аллигаторами. По сути, к авантюристам можно отнести всех предпринимателей Украины. Только не путайте предпринимателя-авантюриста с горбатым бизнесменами и бизнесменами в банках. Это разные типы людей. И, наконец, аллигаторы. Это непонятный для большинства людей вид ненасытных финансовых монстров, возле которых могут кормиться и авантюристы, откусывая от них по кусочку, и множество рыбок прилипал, потому что именно он является для них богом, и огромное количество горбатых в его многочисленных офисах, заводах, конторах. Аллигаторы плавают высоко, на высоких государственных должностях, пожирая целые отрасли экономики. В разветвленном бизнесе, втягивая в свою орбиту все больше и больше ресурсов и финансов. Отличительная черта аллигаторов – желание все время жрать. Я несколько раз встречался с разными аллигархами, сверхбогатыми людьми, и во время каждой встречи со мной они что-нибудь жрали. На столе у них всегда пара тарелок с орешками, печенье, а также кофе или чай. И склонившись над столом, слушая посетителей, они все время жуют. При этом посетителю, как правило, не предлагают. Такие сейчас нравы. Аллигаторы в быту, в бизнесе и государственной деятельности жрут в одиночку, присмыкаясь перед более крупными аллигаторами. А на общее застолье приглашаются высокопоставленные рыбки в банках и горбатики, которых они используют для публичного пожирания словами. Вот такая у меня система. Что скажешь, Полина?
Обратился после долгого подробного описания шеф. Если то, что вы рассказываете, нарисовать, получится картина в духе Дали с его параноидальностью и монстрообразием. Жутковато и безысходно как-то.
Жутковато, я не спорю, но не безысходно. Я же говорил, каждому из этих каст нужно проделать колоссальную работу, чтобы стать представителем другого вида.
Как это возможно сделать?
Горбатики могут перестать горбатиться, если займутся собой лично, своей одеждой, своим образованием, своим окружением. У них может появиться шанс или стать беззаботной рыбкой в банке, или сойти с ума до состояния авантюриста. Тяжелее всего рыбкам. Им так трудно меняться, их мозг нацелен только на еду с руки. Жизнь этой касты зависит от случая. Возьмут их в другой, более комфортабельный аквариум или посадят в трехлитровую банку. А может быть, забудут покормить. Повседневная жизнь их практически не поменяется. Может измениться только окрас и плавники в соответствии с модой. Авантюристы практически никогда не становятся аллигаторами и рыбками в банке. Но отчаявшись, они могут превратиться в горбатых бизнесменов, потеряв вкус к свободе. А аллигаторы вообще никуда перейти не могут. Если они потеряют свою питательную среду, они просто вымрут. Может быть, поэтому они отчаянно цепляются за высокопоставленное кресло или должность, унижаются перед вышестоящими аллигаторами, покупая звания и политические партии, и никогда не останавливаясь в еде. Обычно это дети высокопоставленных советских чиновников и партийных деятелей, а также случайно сложившиеся финансовые аномалии 90-х годов. В любом случае, чтобы перейти из одной касты в другую, придется, как говорят американцы, оторвать свою задницу от дивана и переместиться в пространстве и времени, совершить ряд личных подвигов, рискнуть, чтобы стать другим. Горбатому начать думать о себе, рыбке перестать верить, авантюристу вовремя притормозить, аллигатору перестать жрать.
Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу? На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Доброе утро, мы в эфире про чужие деньги. Я Геннадий Балашов. Мы говорим о том, как зарабатывать деньги. И сегодня тема передачи «Первые деньги». Вот первые деньги очень важны, потому что когда человек почувствует первый заработок, он уже остановиться не сможет. И какая бы профессия у него ни была, даже та, которая якобы не связана с деньгами, так или иначе, если вы серьезно подумаете о своей профессии, вы все равно придете к выводу, что как оценка вашей деятельности, как развитие вашей профессии, все равно деньги будут важнейшим фактором ее измерения. И, по сути, вам придется двигаться туда, где есть деньги. Вот первые деньги часто люди спрашивают, а как заработать первые деньги? Они записываются на всевозможные курсы, их по интернету завлекают, их завлекают тренинги всевозможные, появляются тренинги, которые как раз и пишут, как вам заработать деньги. Но на самом деле никто вам не может рассказать, как заработать деньги. Это вот реальность, с которой мы столкнулись, потому что как вести бизнес, как их зарабатывать, настолько многообразно, настолько много видов и настолько необычно, что даже часто бизнесмены, которые имеют деньги, не в состоянии рассказать, а как они заработали деньги. Потому что на самом деле, когда они делают множество попыток по зарабатыванию денег, а это может произойти где-то на 10-й раз из-за упорных попыток, и это всегда неожиданно. И даже люди задают такой вопрос: вот я заработал деньги, а где они прятались до этого времени? Это так просто оказалось. А на самом деле вот это найти вот эту лазейку, где по сути есть деньги, и есть самая главная задача. На самом деле вокруг нас огромное количество денег ходит. Правда, они в чужих карманах, как правило, или на банковских счетах. И мы иногда с ненавистью смотрим на банки, когда у нас нет денег, или на людей, проезжающих в машинах, у которых, по нашему разумению, есть деньги. А эти люди, кстати, иногда проезжают мимо нас и имеют огромные долги, у них огромные минусовые счета. Даже Трамп как-то сказал: я завидовал бомжу, у которого не было долгов, потому что на меня повисли сотни миллионов долгов, и я не знал, как с этого выкрутиться. И многие богатые люди на самом деле живут часто в долгах, в огромных, и проповедуя какие-то правила для своих сотрудников, для своих подчиненных, на самом деле они ведут немножко другой образ жизни, потому что они стараются взять в руки как можно больше чужих денег, чтобы это провернуть и выкрутиться из этой ситуации. Вы знаете, в 90% случаев у них это удается. Ну, конечно же, есть большой процент, у которых ничего не получается, они обваливаются и оказываются в долгах, иногда выбитыми из бизнеса. Но я многих предпринимателей знаю, которые взлетали, разорялись и опять взлетали, и ты на него смотришь, когда во время падения его, и ты точно знаешь, что у него будет все равно впереди взлет, потому что он приложит все усилия для поиска денег. Так вот, как заработать деньги? На самом деле это тренинги ни о чем, потому что они обычно вас проповедуют позитивное мышление, там, дружить, в общем, верить в себя. И вот это как раз хуже всего, потому что они дают вам ложные иллюзии. На самом деле верить в себе и в себя меньше всего надо, потому что если у вас нет денег, то как можно верить в себе и в себя? Потому что, скорее, я вот вывел очень простую формулу. Страх погонит вас зарабатывать деньги, страх остаться бедным, страх остаться без денег, страх потерять все, или страх будущего. Вот это именно и дает силы человеку зарабатывать деньги. Так вот, как, невозможно рассказать. Но есть два вопроса, на которые можно, в принципе, ответить. Это вопрос «где» и «с кем». Вот это вопрос «где» и «с кем» вы можете буквально себе записать. Ищите «где» заработать, то есть где эти деньги есть, и с кем сотрудничать, чтобы заработать деньги. И тогда у вас появится шанс огромный вклиниться в эту среду, оказаться в ней и начать получать деньги. Я сегодня буквально посмотрел небольшой репортаж по TVI, и там показывали удивительную вещь. На 7-м километре там скандалы происходят, потому что торговцам выставляют непомерно большие суммы, и эти торговцы, которые сидят на рынке, они начинают бастовать. То есть вот бастовать и не хотят платить эту большую сумму, и там доходит до того, что администрация бьет этих торговцев, заставляя их или убираться с контейнеров, или же платить деньги. Побили там двух женщин, одна женщина даже объявила голодовку, заперлась в контейнере, а я вот сижу и думаю, а чего вы цепляетесь за эти контейнеры? Будущего у этих контейнеров нет. Бум контейнерных торговли, он прошел еще там в начале 2000-х годов, когда там действительно много торговалось. Сегодня торговля двинулась к потребителю, и фактически лучше возьмите, бросьте в этот контейнер, переедьте в Киев и начните тут совершенно заново, какой-то кусочек возьмите в аренду в приличном магазине, будете платить за небольшую часть территории, займетесь более нормальным товаром, то есть измените свою жизнь, не держитесь за старые стены. Точно так за старые стены держатся шахтеры, потому что надеются, что их шахта каким-то чудом начнет работать. Так же само рабочие лазят на свои заводы, где уже не платят месяцами зарплату, и они все ждут чуда, что оно начнет работать, в их город приедет какой-то мифический инвестор, а к ним, как правило, приезжает мифический депутат, который говорит, что завтра ваш завод начнет работать, если вы выберете меня. Его выбирают, он уезжает, а завод как лежал в руинах. Так же. Не верьте во все эти сказки, ищите где деньги. То есть очень простой цинизм. единичный способ. Вы смотрите вокруг и ищете глазами, шарите по миру. Вот у какой части населения скопились эти самые деньги. Изучайте их, посмотрите, почему у них деньги. То есть задумайтесь, почему деньги в этот момент липнут к этим людям. И когда вы уже поймете, почему они липнут, вы будете видеть алгоритмы их получения. Потому что вам просто надо научиться тому, что делают они, или занять их место, или стоять рядом с ними, помогать. Но именно там будет происходить самое главное. И, конечно же, нужно бежать из затухающих рынков. Почему я вспомнил седьмой километр? Потому что это затухающий рынок. Как не сохранились на сегодняшний день толчки по всей стране, когда-то стоящие, как не сохранились старые коммерческие магазины, в том числе и моя торговля когда-то умерла. Мы всегда вынуждены переходить были на новый виток, потому что иначе вы не двинетесь с места. И вот это где и с кем, вот и надо искать. Наш телефон 233-61-044, код Киева. А мы в программе «Суперрадио. Психология денег» продолжаем рассказывать людям, немного открывать глаза на природу денег и что им делать в жизни. На самом деле, вот в книге, которую мы выпустили «Как стать авантюристом», мы, видите, мы не рассказываем, как заработать деньги на самом деле. Мы даем образ мыслей богатых людей, о чем они думают, как они мыслят, какие их стратегии поведения. И именно это раскрываем, и что мы говорили, что деньги аполитичны, циничны, они аморфны, они никому никак не относятся, они просто либо есть, либо их нет. Либо у вас есть возможность их тратить, либо у вас нет возможности их тратить. И больше к ним не надо другие смыслы к ним добавлять, а просто считайте, сколько их и где они. Вот это вот для себя запомнить, где они и с кем, это очень важный посыл, который вам надо усвоить, и если вы будете серьезно этим интересоваться, то вы можете скачать книгу на EX или у меня с сайта и поискать ее, она есть в аудиоварианте, а вы можете ее купить, там, заказав по телефону 253-40-44, вам ее вышлют, и либо вы зайдете в офис, купите, то есть есть масса вариантов получить. Но мы раскрываем вот эти все вещи для того, чтобы люди немного перепрограммировали свои взгляды и начали думать все-таки более конструктивно, как богатые люди и как богатые страны. Вот я неоднократно об этом говорил, что в богатых странах даже больше морали на самом деле, потому что они не стоят на нижней части пирамиды Маслоу, и они могут задуматься и об экологии, и о безопасности, и самоактуализации, заняться более высокими вещами, чем просто поиск этих самых первых денег. Да, у нас телефонный звонок.
Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Павел, я из Киева. Мне к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть у каждого бизнесмена, наверное, я не знаю точно, сколько он зарабатывает в час? То есть определенный заработок, и он делится на количество рабочего времени. Есть ли у вас вот такие вот схемы, то есть сколько вы зарабатываете в час, сколько вы тратите, например, на там, знакомых, друзей, что вы не зарабатываете деньги, но вы можете уделить им время для каких-то там других целей? Есть у вас такие понятия?
Да, ну, я тоже считаю иногда свою деятельность в часах, и даже вот консультации, которые я провожу, я там ее оценил в $200 в час. Это вот час я могу вот потратить за $200. То есть, я, конечно, исхожу из того, из общей суммы, которую я примерно там в месяц должен получать, и делю уже там на количество рабочих дней и на 8 часов. И примерно у меня так вышло $200 в час, и поэтому я подумал, что ну и консультировать я могу за эту сумму. И когда вот я объявил такую сумму, то, в принципе, люди тоже принимают правила этой игры, и если они хотят со мной поговорить в течение часа, изложить свой бизнес, изложить там свои проблемы, чтобы я в них начал копаться, то вот эта сумма, то есть часовая сумма. Конечно же, вот таким образом определять себе цену – это правильно. И это, кстати, точно так должен делать и врач, и учитель, любой человек, который занимается сложным трудом, который невозможно измерить изделиями, да, который затратами времени измеряется, потому что вы сушите свои мозги по-любому. То есть, особенно те, кто там консультирует, а сейчас профессия консультант, она будет выходить на первое место, потому что мы нуждаемся, мир настолько сложный, и так много информации, информации, что мы буквально везде вынуждены обращаться к консультантам. Хоть страничку даже в Фейсбуке открыть, и то вам нужен консультант, потому что вы сходу не разберетесь в ней. А зарегистрироваться у меня на аккаунте и получать постоянно подписки, тоже вам надо какой-то консультант иногда. Потому что вот мне помогали ребята, которые со мной работают, вот Изаур Мишеев и Сергей Орлов, они мне помогают адаптироваться в этих социальных сетях, потому что я иногда даже буквы не вижу, там маленькие циферки. Но мне надо там находиться, а раз мне надо находиться, то я делаю все. То есть нам понадобятся эти консультанты, а консультантом может быть и хирург, кого-то консультирует, и врач. Я вот рассказывал такую ситуацию, что вот в доме обязательно, в большом дворе обязательно есть врач. То есть, ну, живут люди рядом, и наверняка есть врачи. А вот во дворе никто не знает, кто врач. А вот настоящий врач, который нацелен на деньги, он должен буквально на балконе повесить: я врач, если что, обращайтесь ко мне. И брать почасовую оплату, возможно, даже повесив ее, сказать, что ну вот если вы обращаетесь ко мне, это стоит там в час вот столько. И не стесняться этого. То же самое учитель должен, даже если он ходит в обычную школу, но тариф его, как репетитора, должен быть достаточно высокий, но, конечно, на ту публику, которую он это предлагает. Потому что одно дело объявить свою цену, а другое дело доказать, что это чего-то стоит. Поэтому доказательство цены вашей как раз и есть вот реальность. Я даже психологу одному говорил, что у вас слишком маленькая оплата за час. Но у нее так и не хватило духу поднять цену за этот час, потому что она считает, что потеряет клиентов. То есть вот она буквально хватается за клиентов и как-то им, наверное, сочувствует, но тем не менее, если она не поднимет вот эту плату, то и она, конечно же, начинает все равно терять. Потому что она должна тоже развиваться, должна быть привлекательна для клиентов, чтобы они к ней ходили. И любой человек, я еще раз повторяю, может установить плату свою часовую.
И у нас есть вопрос из Фейсбука от Виктории Цвит. Геннадий, дайте совет молодым охотникам и охотницам за деньгами. Как поддерживать свою мотивацию? Как справиться со стрессом и неудачами в процессе зарабатывания первых денег, в кавычках?
Вы знаете, я даже хочу этому целую передачу посвятить, потому что я сам недавно услышал эту великолепную лекцию в Стэнфордском университете профессора, потом напомните мне, я напомню. А он читал лекцию про дофамин, естественный дофамин, который вырабатывается, опять же, вот исследования, извините, там на приматах проводили, а люди это домашние приматы. И они проводили эти исследования, и они увидели, что мотивация как раз у приматов, измеряли там уровень, сколько появляется дофамина, и они заметили очень интересную вещь. Ожидание награды, ожидание успеха, начало его деятельности, где-то сразу начинает вырабатываться в организме дофамин. Но простым языком я объясню, что когда люди сидят у костра, вот первобытные люди, вот они сидели и понуро думали, что вот нет еды, там ничего, там холодно становится. И вот один встает, говорит: давайте пойдем завалим мамонта, я знаю, где он лежит. И вот тут начинает у всех вырабатываться дофамин. Они встают, начинают танцевать, они хватают эти копья, уже в веселом танце, только что понурые люди бегут убивать этого мамонта, и, как правило, они его убивают и наедаются. Так вот, дофамин начинает вырабатываться сразу, это как естественный наркотик. И этот удивительный ингредиент в нашем организме, он существует, и как только вы захотели чего-то очень сильно, да поверили в то, что это вы получите, и даже если оно находится далеко, у вас начинает вырабатываться дофамин, вы начинаете чувствовать себя хорошо, весело. Вот я нашел такой природный наркотик для себя и чудесно чувствую. Вот он даже приводил пример, что вера в потустороннюю жизнь прекрасно вырабатывает дофамин у огромного количества верующих, они ходят довольны. Вот кто с истинными верующими общался, они всегда улыбаются, они такие довольны, потому что они ждут награды где-то в будущем, в загробной жизни. А мы нашли для себя, вот я лично нашел для себя великолепный дофамин в 5-10. То есть я верю настолько, что оно будет, что мы внедрим эту систему, и 5-10 победит в Украине, что будет эта огромная территория без налогов, без пошлин, и здесь будут жить богатые люди, что вот это вырабатывает у меня дофамин и дает мне силы вот с утра до ночи работать и все время находиться в хорошем состоянии. И я знаю, что я сам себе вырабатываю дофамин. И я этим дофамином дофамином делюсь и говорю людям, если вы в своем бизнесе нашли какую-то формулу, что вы получите в будущем там миллион при помощи каких-то деятельностей, это вам дает сразу природный наркотик. Само ожидание этого. И они обнаружили, что оно включается где-то на 25% уже. То есть 25% у вас веры появляется, и уже начинается вырабатываться дофамин. Вот я не случайно привел первобытных людей, которые вот сидели понуро у костра, а потом побежали, что это очень древняя штуковина, и что эта штука заставляет человека двигаться туда, то есть оно дает ему дополнительные силы, чтобы убить зверя. Но самое интересное происходит дальше. Когда вы получаете этот миллион или мамонта, или там свою награду, там купили что-то, то, что очень хотели, у вас тут же портится настроение. Дофамин перестает вырабатываться, потому что он не нужен. Когда вы уже все получили, он уже не нужен. Поэтому очень важен найти такую цель, там, вот, десятилетнюю, чтобы он у вас все 10 лет вырабатывался. То есть приготовиться на длительный забег. Почему я все время говорю о том, что очень важна стратегия для человека, очень длинная стратегия. Где он будет, вот эти вот первые слова, где и с кем. То есть вот это где вы назначили, что вы там должны быть, и вы должны назначили, с кем вы должны быть, и вы начинаете туда вбиваться. И вот тут у вас начинает вырабатываться серьезный дофамин, который вам поможет собрать вещи, переехать, преодолеть все трудности, и вот это а потом ежедневный шажочек к вот этому великому, просто сверяете всегда, вы правильно двигаетесь, то есть всегда об этом, что вы получите там через 10, через 20 лет, и тогда у вас всегда будет мотивация, не мотивация какая-то, ой, я верю в себя, подошел к зеркалу и верит в себя, толку от этого никакого не будет, нужно замотивировать себя бешеным желанием получить что-то в конце, причем это должно быть настолько огромное и большое, настолько почти даже нереальное, но самое главное, чтобы вы в это нереальное поверили. И тогда вы будете всегда мотивированы. Каждый день у вас будет сила на то, чтобы сделать маленький шажок. Если бы я не верил в 5-10, я бы не написал бы там 1000 статей, не выпустил бы книгу, не снял бы там уже, там, не знаю, 200 или 300 видео, не загрузился бы в эти социальные сети, и не получилось бы все это организовать. Но дофамин помогает не только это все организовать, но и уже и перенацелить на себя определенные средства, которые помогают все это делать.
Спрашивает Николай Жукоцкий. Первые деньги. Вначале браться за небольшие сделки или ввязываться сразу в большие?